Цифраль, подлети к нему. Я хочу знать, что видно между плитами, когда они ерошатся».
«Ты сдурел? Ни за что к нему не приближусь».
«Ты сидишь в моей голове. Он тебя не увидит. Тебя никто не видит, пичку материну. Лишь я. Свали, а потом не говори со мной, я сконцентрирован».
«На чем?»
«Выметайся». Она надулась и полетела. Осторожно, по широкой дуге, чтобы приблизиться к крабу сзади. Драк Кайнан бормотал себе под нос, всматриваясь прищуренными глазами в переливающийся в ладони свет. Вдруг раздался мерзкий скрежет железа. Краб неожиданно приподнял туловище и расплел руки, показывая два полукруглых клинка. Вуко, продолжая упрямо бормотать что-то по-фински, отодвинулся мелкими шажками в сторону, под стену, где вставала подпертая толстыми столбами под клеть. Краб запеликал, совершенно как сверчок, а потом двинулся в его сторону. Драккен сделал несколько быстрых шагов, все время в странной, присогнутой фехтовальной стойке, повторяя свои слова как упорную молитву. Говорил все громче, а в тоне его прорезались нотки истерии. Краб выставил оба клинка вперед и двинулся, резко, словно разгоняющийся сикач.
«Апиайнен! Перкеле Апиайнен!» —
рыкнул разведчик, упершись в бревно спиной. В последний момент отступил за столб. Клинки крутились, как лопасти вертолета. Стукнуло будто очередью из пулемета, от колонны полетели толстые щепки. Драк Кайнан припал к земле и рубанул создание по ногам, сразу отскочив, словно тореадор, и упершись в очередной столб. Воздух прошил страшный писклявый вопль, напоминающий звук вырывающегося из поврежденной машины пара и визг свиньи, пущенный задом наперед. Одновременно раздался громкий крик Цифраль. Драк Кайнан взглянул на свою ладонь, но от светящегося тумана не осталось и следа. Не видно было и никакого эффекта от его применения.
«Блин!» — рявкнул он. «А никто и не говорил, что будет легко». «Что видно?» — крикнул отчаянно. «Что снизу?»
«Ткань», — поколебавшись, ответила Цифраль. «Бледная и скользкая, будто моллюск. Мягкая, но показывается лишь на миг».
Краб освободил клинок, глубоко засевший в дереве столба, после чего опять ринулся на Драк Кайнана. Сабли вращались в воздухе, как пропеллеры, создавая вокруг него размытый стальной нимб. «Гьяфи отбил три удара, прежде чем разлетелся, словно утка в комбайне», — мелькнуло в голове у Драк Кайнана. «Жилистый Гьяфи, быстрый, как ветер. Я куда больше его и тяжелее. Сумею ли отбить хотя бы один удар?» А потом он перестал думать. Сделался движением, дал подхватить себя тренировкам, вбитым в спинной мозг. Деревянная колонна, похоже, воспринималась крабом как проблема, потому что некоторое время он осторожно кружил, пытаясь подойти то с одной, то с другой стороны. Клинки, выставленные далеко в стороны, как рога быка, легонько подрагивали, в любой момент готовые превратиться в жуткий ротор. Тем временем Вуко сбежал понизу. Сделал обманное движение в одну сторону, но краб дал себя обдурить, и сталь свистнула, рассекая воздух. Драк Кайнан нырнул под металлическую руку, вскочил на бочку, оттолкнулся ногой от бревенчатой стены и перекувыркнулся над чудовищем. Амортизировал падение переворотом и встал посредине площади, тяжело дыша, в облаке пыли.
«Конец», — пробормотал, — «больше я ничего не придумаю».
Краб развернулся на месте и двинулся в его сторону.
«Виттун!»
— сказал Драк Кайнан и нервно крутанул в ладони меч. И тогда, сверху, в тяжелом жужжании свалилась неясная форма. Коричневая, продолговатая, как окурок сигары. Ударила в пыль, но сразу взлетела неровным, зигзагообразным полетом, словно подтравленная пестицидами насекомое. Вуко повернулся и рванул безумным спринтом на другой конец двора. Краб погнал следом странными прыжками, покачивая бронированным бочкообразным туловищем. Но в этот момент шершень уже полз по его шипастым плитам. Разведчик услышал свист стали за спиной, почувствовал дуновение ветерка, гонимого клинками. Выполнил отчаянный тройной прыжок, хватая меч в обе руки, после чего прыгнул на ближайшую крышу. молниеносно подтянул вверх ноги. Краб ударился в стену так, что аж солома полетела по ветру. Драккайнен вполз так высоко, насколько сумел, и уселся, тяжело дыша и вытирая лоб.
«И что дальше?»
— спросила Цифраль.
«Будешь тут сидеть?»
«Как нефиг делать!» — просопел Вуко.
«И что теперь?»
«Помолимся»,
— серьезно сказал Драккайнен. Они сидели. Краб метался по двору, рубя все, что попадалось на пути. Судя по звукам, раззадорился на деревянную бочку.
«А если он сюда влезет?»
— спросила Цифраль, умело скрывая нотку истерии.
«С его-то строением? Да не в жизнь. Ты когда-нибудь видела цыплят, лазающих по стенам?»
Внизу раздался дикий визг. Краб вдруг принялся метаться в диком танце по всему плацу, столкнулся со стеной, потом со спокойно стоящей двуколкой и порубил ее в щепу.
«Что это было?»
«Мой шершень. Я сделал шершня. Если мне удалось, он нафаршировал цыпленка нейротоксинами. Не знаю, получилось ли. Не было времени. Не знаю, что оно такое. Я хотел осу, а вышел шершень. Да еще и странного какого-то цвета».
«Ты не создавал живой организм», — сказала она. «Это слишком тонко. Скорее всего, просто мутировал что-то местное. Это действует по минимальной линии сопротивления. Помнишь?»
«Да еб... то пас, а бы работало».
Отчаянный крик со дворища сверлил уши. Несчастный краб катался по земле, упав навзничь и молотя вокруг руками. Над его крутящейся уродливой фигурой поднималась туча пыли. Продолжалось это долго, но все же стихло. Тварь лежала почти неподвижно, только чуть-чуть шевеля одной конечностью. Драккайнен соскользнул с крыши, несмотря на протесты Цифраль, подошел к своему оставленному мешку и забросил его за спину.
«Пойдем».
Они были уже в воротах, когда со стороны лежащей твари донеслись всхлипы, затем невнятный стон. Не страшный визг ошалевшего компрессора, а всхлип ребенка, сдавленный под стальной скорлупой шлема типа жабья морда.
«Перкелеса тани витто!» — рявкнул Драккайнен.
«Нет, прошу!»
— сказала Цифраль.
«За что я сам такови глупан?» — процедил он. «Глупший котурский курач!»
Повернулся и подошел к лежащей твари. Поднял с земли отрубленное дышло, которое превратилось в жерть, и крепко ткнул самым кончиком. Ему ответил слабый писк. Драккайнен подцепил туловище и перевернул краба спиной вверх. Подождал немного, но ничего не происходило. Он подошел ближе и осторожно ткнул в тело кончиком меча. Одна из рук слабо царапнула землю. И только. Отвратительно ругаясь по-фински, Вуко нашел соединение плит, всунул туда клинок, поддев края. Железо заскрипело, Драккайнен стиснул зубы и охнул от усилия. Плохая заклепка с треском уступила, отстрелив головку. Следующая поддалась легче, другие держались еще слабее. Разведчик раскрыл плиты брони, частично отгибая их наружу. Изнутри вырвался отвратительный сладковатый запах. Вуко отскочил на несколько шагов, захлебываясь кашлем. Внутри панцирь был заполнен овальными, моллюскоподобными пластами, отекающей слизью ткани, прикрывавшей свернувшееся внутри бледное дрожащее тельце. Где-то позади склизкого плаща вспухала гигантская пурпурная опухоль, раскидываясь во все стороны, как присосавшийся осьминог. Сдерживая тошноту, разведчик сплюнул в пыль густой слюной, поддернул рукава и сунул руки в панцирь. Ему удалось засунуть ладони под скользкий плащ резиноватой ткани и нащупать человеческую кожу. Но что-то мешало. Он раздвинул пласты сильнее и увидел гофрированные прозрачные трубки, входящие в рот и во все отверстия тела, запертого внутри существа. Пурпурные клубы трубочек, воткнутые под кожу вдоль хребта. Он вынул нож и снова погрузил руки в чуждую ткань, чтобы осторожными разрезами извлечь снаружи плененного маленького человечка.